Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 15 марта, в эфире 100 вопросов атеиста. Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете нам написать на сайт theos.fm или Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. А также вы можете нам позвонить в прямой эфир 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Это телефон нашего прямого эфира. И мы начинаем в среду с тех, кто дозвонился по телефону. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну вот я вам неоднократно говорил, что в любой философской дискуссии или там научной очень важна точность формулировок терминов. А вот вы постоянно оперируете метафорами с весьма расплывчатыми смыслами, что приводит к постоянным подменам значений и путаницам в этих смыслах. И вот если вы заметили, я вас постоянно прошу четко сформулировать смысл понятия «свобода воли», за которое вы так сражаетесь. Вы говорите, что словосочетание «свобода воли» означает, что ваше «я» является автором, то есть причиной своих поступков. А ощущение этого авторства вы называете присущим нам, якобы всем, опытом свободы воли. Так, Сергей Львович, если под опытом свободы воли вы понимаете наше ощущение себя как причин своих поступков, я и не спорю. Я уже четвертую передачу твержу вам, что да, это ощущение действительно нам присуще, а вы будто меня не слышите. Если на ощущение субъектом себя как причины своих действий вы вешаете бирку «опыт свободы воли» в кавычках, то окей, Сергей Львович, нам и спорить с вами нечего. Только уж не обессудьте. В таком случае эту табличку со свободой воли извольте повесить и на всех прочих животных, обладающих мозгом и центральной нервной системой. Я надеюсь, вы снова не будете говорить, что у животных нет сознания. Мы в свое время выяснили, что ваши подобные заявления просто объясняются незнанием современных данных зоологии и зоопсихологии. Но, исходя из того, что вы мне говорите, становится ясно, что совсем не это вы понимаете под свободой воли, а вот нечеткость ваших формулировок носит изрядную путаницу. И получается, что я вам говорю про Фому, а вы мне отвечаете про Ерему. Говоря об авторстве, а я как причине поступков субъекта, вы на самом деле подразумеваете «я» не просто как причину, а как первопричину, как некую непонятно как появившуюся, непонятно как функционирующую идеалистическую сущность, оторванную от всеобщей тотальной причинности, наблюдаемой в реальности. И совершенно без всяких оснований провозглашаете тем самым дуалистичную картину мира. А вот это уже, Сергей Львович, грубейшая подмена понятий. Так упавший камень, например, является одной из причин кругов на воде, но, очевидно, не является их первопричиной. Вы ощущаете ваше «я» как причину, но никак не как первопричину. Никакого опыта первопричинности у вас нет, поскольку ваша психика, ваше «я», которым вы, собственно, все ощущаете, обо всем думаете, не возникло как черт из табакерки, а в свою очередь было сформировано цепью причин, предысторией. И вот это действительно факт, от которого не отпереться. Каждый ваш выбор в каждый данный момент обусловлен вашим мышлением, но само ваше мышление в этот момент, в свою очередь, обусловлено состоянием вашей психики, которая, в свою очередь, обусловлена всей вашей личной предысторией, плюс внешними обстоятельствами, плюс сиюминутным настроением, плюс желаниями и так далее, то есть целым аккордом причин. И докажите мне, что в этот момент вы могли мыслить по-другому. Я вас постоянно терзаю этой просьбой, а в ответ получаю лишь лозунги. Конечно, я мог мыслить по-другому. А с чего вы это взяли, Сергей Львович? Чем вы это докажете? Подчеркиваю, вы должны доказать, что могли мыслить иначе в любой момент в прошлом, не в будущем, которого еще нет, а именно в прошлом, которое уже свершилось. Вот это будет доказательством того, что ваше «я» именно первопричина выбора. И вот на этот ключевой вопрос ответа я упорно не получаю. Получаю только ничем не подкрепленные заявления. Мог вот я думать иначе, и все тут. Вы говорите, что вот, мол, я могу мыслить о том, могу о сём, могу не обдумывать ответ на ваш, то есть мой вопрос, а думать о чем-то другом. Во-первых, вот как раз тут логическая ошибка та самая. Вы говорите, что можете это сделать в будущем, но будущее еще не наступило. И по какому варианту будут развиваться события, еще не очевидно. Но каким образом это делает ваше «я» первопричина их развития? А во-вторых, Сергей Львович, я вам уже много раз говорил, что для того, чтобы вам подумать в данный момент о чем-то другом, вам нужен, в свою очередь, мотив, соответствующий мыслительный акт, результатом которого будет решение думать о другом. А вот откуда он возьмется? Чем он обусловлен, этот мыслительный акт? Да тем же самым состоянием вашего «я» на данный момент, плюс внешние факторы. Вот я, например, Сергей Львович, сейчас вами манипулирую, создавая вам мотивацию обдумывать то, что я скажу. Можете вы взять и не обдумывать это? Конечно, можете. Но для этого у вас в голове должна возникнуть мысль, противостоящая этой навязываемой мною вам мотивации. Например, да ну его, надоел, подумай лучше о чем-нибудь другом. А вот эта мысль, откуда она возьмется? Да из вашего «я», с его предысторией. И вы напрасно, Сергей Львович, передергиваете, говоря, что, мол, так происходит только при навязчивых синдромах. Это всегда так происходит. Просто при неврозах возникают мысли, создающие некий дискомфорт, и ведут порой к девиантному поведению, в отличие от нормального состояния. Короче говоря, решение обдумывать именно эту мысль, а не ту, вы, Сергей Львович, принимаете также на основе определенного процесса, полностью определенным
Хорошо,
состоянием.
Роман, спасибо за поднятые вами вопросы. Просто у нас время несколько ограничено, поэтому я начну на них отвечать уже. Итак, мы с вами согласны, что мы ощущаем себя в качестве причины своих действий. Вот. У нас есть такой опыт. Этот опыт у нас является базом. То есть это не вывод из каких-то данных. Это сами по себе данные. То есть у нас есть свободная воля. Это не вывод, к которому мы приходим, рассматривая какие-то данные. Это непосредственно переживаемый нами опыт. Есть ли такой опыт у животных? Я думаю, нет, но в данном случае это не принципиально. Потому что если, не знаю, появится какой-нибудь, ну вот как говорят там, собаки верующие, а коты атеисты, вот появится какой-нибудь кот атеист, тут, значит, начнет мне что-нибудь рассказывать, меня это, конечно, удивит чрезвычайно, но это никак не повлияет на нашу дискуссию о свободе воли. Просто в число субъектов, обладающих свободной волей, надо будет включить котов. Свободную волю это никак не истребит. А, значит, что касается веры в тотальную причинность, что вводим без оснований дуалистическую картину. Вы знаете, вера в тотальную причинность – это вера. Вот то, что вы полагаете, что мироздание представляет собой вот такую замкнутую систему причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, это ваша вера. Просто вы провозглашаете ее раз за разом, и это провозглашение веры. Провозглашать веру – это не значит ее как-то обосновывать. Это просто заявление, оно никак не обосновано. Вы считаете, что все в мире обусловлено вот тотальной причинностью. С чего вы это взяли, почему вы так решили? Это крайне спорная картина мира, мне она кажется необоснованной. Значит, относительно дуалистической картины, которая вот без оснований вводится, вопрос в том, на ком лежит бремя доказательства. Вот представьте себе, что мы оба переживаем некий опыт. Мы переживаем опыт ощущения себя как причины своих действий. Вы сообщаете, что на самом деле этот опыт ложный. У нас нет свободной воли. тогда на вас лежит бремя доказательства, чтобы обосновать, что этот опыт ложный. Но проблема в том, что это слишком глубокий, слишком базовый опыт. Если мы объявим его ложным, мы объявим ложным нашу способность рассуждать как таковую. То есть вы меня побуждаете обдумать какие-то аргументы и принять какое-то решение. Но для того, чтобы обдумать эти аргументы и принять это решение, я должен обладать сознанием и свободной волей. Если у меня нет свободной воли, то я просто не могу отозваться на ваше предложение. Свободная воля – это вот такой базовый элемент реальности, который остается даже, когда мы убираем все остальные элементы. И доказывать материализм, когда он доказывает, что свободной воли нет, он восстает не против, и это вот важно подчеркнуть, не против веры в Бога. Он восстает против нашего непосредственно переживаемого опыта свободной воли. И я очень рад, что мы с вами пришли к... постоянно вертимся вокруг вот средоточия этой проблемы. Да, чтобы быть материалистом, нужно отрицать свободную волю. Невозможно быть материалистом и верить в свободную волю. Это материализм исключает. И у нас есть два варианта. Или мы объявляем вот этот первичный опыт нашей свободной воли ложным, что, на мой взгляд, ну, во всех отношениях абсурдно. Либо мы все-таки признаем ошибочным материализм. Я думаю, что совершенно очевидный вывод, которого из этого следует, то, что материализм как мировоззрение просто ошибочен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также вы можете нам позвонить, и у нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Алексей, здравствуйте.
Сергей Львович, недавно мне один знакомый верующий сказал, что наличие Бога можно проверить. Но для этого нужно просить помощи у Бога. Просить помощи, значит, уже поверить. А раз поверил, значит, автоматом уже знаешь. Получается, что проверить можно, но сначала надо поверить. А если поверил, зачем проверять? Ты и так убежден в его существовании. Если ты это отрицаешь, значит, ты не поверил. Я чувствую здесь какой-то подвох. Помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо.
Ну так бывает, что человек действует, исходя из предположения, в котором он не до конца уверен. Ну, например, мне врач прописал лекарство. А у меня приступ паранойи. Вдруг я думаю, вдруг этот врач на самом деле шпион, который хочет меня отравить. Но я принимаю решение поверить. Я принимаю эти лекарства, мне становится лучше. Я убеждаюсь, что на самом деле он прав. На самом деле он компетентный, добросовестный врач, он пытается мне помочь. При том, что я начал принимать лекарства, не будучи вполне уверен. Точно так же обращение к Богу, оно не требует, чтобы я с самого начала имел так, полноту веры. Требует, чтобы я просто принял решение проверить это, выйти на поиски. Вот мне, допустим, в незнакомом районе города я оказался, и я спрашиваю у прохожего, как мне дойти до метро. И он мне говорит, ну, туда-то там, за тот-то дом, зайдите там направо. И я могу быть не уверен, что он говорит правду. Вдруг он меня обманывает. Вдруг нет там никакого метро. Но я принимаю решение пойти. А точно так же я могу иметь сомнения относительно реальности Бога. Я могу очень колебаться. Но я могу принять решение действовать определенным образом. Например, начать молиться. Таким образом, молитва, это, она вполне возможна в ситуации колеблющейся или еще только ищущей веры. Вы не обязаны обладать полнотой веры для того, чтобы молиться.
100 вопросов атеиста.
Обратимся к нашему сайту teos.fm. Пишет нам человек, который подписался Теодор Блэк. Религия уже давным-давно стала лишь средством управления населением. Почему я должен присоединяться к стаду?
Вы знаете, средством управления населением... Населением является очень много что, не имеющего отношения к религии. Например, там, не знаю, маркетинговые технологии. Вот как все очень смеются над фирмой Apple и ее маркетинговой технологии, там как продать то же самое в 3 раза дороже. И, ну, понятно, по этому поводу там потребители Apple обижаются, там в интернете возникают довольно энергичные перепалки. Вот куда там вообще этим религиозным спором? Вот как сойдутся яблочники с виндузятниками, это вообще там летят обломки копий на траву. Вы также можете сталкиваться с манипуляцией со стороны политиков. Вы можете сталкиваться с манипуляцией со стороны атеистов. Сколько угодно. Поэтому проблема манипуляции, проблема контроля, она существует, ну, независимо от религии как таковой. Конечно, вы можете столкнуться с манипуляцией в религиозном контексте. Это совсем даже не исключено. Существуют культы, которые будут вас, будут вами манипулировать. Могут, вы можете с такими столкнуться. Но в этом нет ничего специфически религиозного. Что касается присоединения к стаду, понимаете, вот в чем парадокс свободы. В 30-е годы 20 века была такая песня «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это о сталинском СССР. То есть люди постоянно говорили: мы свободны, мы не рабы, рабы не мы, там вот у нас свобода, свобода, свобода. Более того, я видел фашистский, нацистский агитационный плакат времен войны, и там изображен орел со свастикой, и написано: «Кавказ будет свободным». Там доблестная германская армия, она несет, соответственно, свободу. И вот люди могут уверять себя и друг друга, что у них свобода. Но им надо задуматься, а так ли это? А на самом ли деле это так? И люди бывают порабощены, и люди могут не отдавать себе в этом отчет. Это очень важная проблема, свободны ли мы на самом деле. И вот это требует определенной, знаете, определенной задумчивости. Что да, мной могут манипулировать в религиозном контексте, но еще больше в атеистическом контексте. Самые мощные идеологии 20 века были атеистическими. И поэтому нужно, конечно же, думать за себя. И, конечно же, не присоединяться к стаду. И я бы вас призвал самому за себя подумать, а кто такой Иисус? А правда ли то, что Он воскрес из мертвых? И это вас уже несколько выделит, потому что вы уже будете отличаться от большинства.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
На наш сайт написал Максим. По его словам, японский нейробиолог Танигава пишет, что вскоре, возможно, будет с помощью ультрафиолета или как-то так лечить людей от депрессии, воздействуя на те или иные участки мозга, отвечающие за радость. Вот так пишет нам Максим. Он уже проводил опыты на мышах, и те особи, которые были в депрессии, избавлялись от нее, когда им стимулировали отдельные участки мозга, отвечающие за радость. Также я знаю, пишет Максим, что наш мозг всегда выбирает наилучшее для нас в той или иной ситуации, то есть запрограммирован на то, чтобы нам было хорошо. Это уже из области психологии. Это научные данные. Но как быть со свободой слова, спрашивает Максим. Хотелось бы получить ваш комментарий, не отрицая эти данные.
Ну, очевидно, имеется в виду свобода воли. Вот. Значит, свобода воли, она осуществляется в определенных условиях, с которыми мы имеем дело. Вот, не знаю, я, допустим, там, близорукий человек. Я не могу просто актом воли перестать быть близоруким. Но я могу по-разному к этому факту относиться, по-разному на него реагировать. Если, допустим, у меня болит живот, я пребываю по этому поводу в унылом настроении, и я не могу работать, делать что-то полезное. Я, значит, сижу там и огорчаюсь по этому поводу. Конечно же, состояние тела, состояние организма будет на меня влиять. И, конечно же, повреждение мозга, какие-то проблемы с головным мозгом, которые могут быть связаны с душевными болезнями, они оказывают влияние на то, как человек себя ведет. Так же, как просто любое страдание. Но это не значит, что человек утрачивает свободную волю. Есть очень хорошая фраза у Виктора Франкла. Он примерно так звучит недословно. Я знал параноиков, которые убивали своих предполагаемых преследователей, но я также знал параноиков, которые прощали своих предполагаемых врагов. То есть человек в бреду, он считает, что вот этот человек, его там страшный враг, преследователь и обидчик. Но он принимает решение его простить. И вот, то есть в этой ситуации болезнь, которая у него есть, она не лишает его свободной воли, она не лишает его выбора. Вот я читал мемуары норвежская женщина, я не произнесу сейчас ее фамилии, такая норвежская, называется «Завтра я всегда была львом». «Завтра я всегда была львом», можете посмотреть в интернете. Она описывает свой опыт болезни шизофренией. У нее была очень тяжелая шизофрения, она всю молодость просидела в специализированных учреждениях, потому что она начинала резать себя любыми предметами, до которых могла добраться. Если у нее оказывалась под рукой чашка, она ее немедленно разбивала, начинала себя резать. Поэтому ее не выпускали, ее постоянно держали под жестким надзором. Но потом она поправилась, хотя врачи говорят, что нельзя полностью поправиться от шизофрении. По крайней мере, она стала пришла в норму, стала совершенно нормально жить, сейчас работает психологом. И она описывает свой опыт, что у нее была свободная воля, как на это реагировать, на все. То есть, да, там ей являлись всякие страшные галлюцинации, преследовали там всякие страшные птицы и чудовища, но она могла на это как-то реагировать. И вот в любой ситуации, когда у человека депрессия, эта депрессия может быть вызвана нарушением там, химии мозга. Психиатры, да, там лечат душевные расстройства при помощи таблеток, при этом существенно облегчая положение пациента. То есть ту же шизофрению они берутся излечивать до конца, они говорят, что это на всю жизнь, но, по крайней мере, положение человека можно очень существенно облегчить при помощи таблеток. Конечно же, к ним надо прибегать. Тут нужно всегда искать медицинской помощи, когда она доступна. Но даже человек, страдающий от бреда, человек, страдающий от галлюцинаций, он сохраняет свободную волю. Он может в этом своем тяжело искаженном мире действовать, исходя из своего личного свободного выбора. То есть как раз вот свободного выбора он не лишается. Он просто делает этот выбор в других условиях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Двигаемся дальше. У нас есть вопрос от Станислава. Он пишет: «Профессор Зубов убедительно доказывает, что и у египтян в сущности был монотеизм. Получается, они не были язычниками?»
Вы знаете, независимо от того, как относиться конкретно к вот, изысканиям вот именно этого автора, какие-то проблески монотеизма, они есть у очень многих народов, в этом нет ничего невероятного, ничего особенно странного в этом нет, потому что, в конце концов, у всех народов сохраняется какая-то реликтовая память о Боге, которая похоронена под такими толстыми слоями идолопоклонства, но то, что у людей могло быть какое-то представление о едином Боге, в этом ничего невероятного нету. Другое дело, что язычник – это не тот человек, который обязательно отрицает единого Бога. Довольно часто не отрицает. Это тот, у кого нет...
Сергей Львович, у нас какая-то техническая неполадка. Мы обязательно к вам вернемся. Итак, мы снова можем вернуться в эфир. Сергей Львович, вы с нами?
Да-да.
Сергей Львович, вы можете отвечать далее на вопрос.
Что касается, были египтяне монотеистами или нет, вы знаете, у многих языческих народов было некое представление о едином Боге, но на практике люди поклонялись каким-то более божествам, которые они считали более близкими.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Мы тогда двигаемся дальше. У нас есть следующий вопрос от Андрея. Это правда, что апостол Павел не был лично знаком с Иисусом и не заставал его до распятия и воскресения?
Да, апостол Павел, Господь явился уже лично на пути в Дамаск, когда он шел преследовать христиан. И в этот момент ему Господь явился лично. Вот в годы земной жизни, по-видимому, апостол Павел Господа Иисуса не знал.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день.
Добрый день. Да, добрый день, Станислав.
Это я, да. Значит, ну, Сергей Львович, забавно, вот возражая Роману, вы отставили тезис свободы, свободы воли. А отвечая на вопросы других слушателей, даже сегодня, на следующий или там через один, вы как раз подвергли свободу сомнению. Это, извините, называется сидеть на двух стульях, то есть вы отстаиваете в каждый момент конкретный то, что вам удобно, именно в этот самый момент. Это первое. Я сегодня коротко буду. Значит, во-вторых, насчет свободы воли. Ну, очевидно, что свобода воли – это просто элемент христианской библейской концепции. И вы ее, значит, упорно отстаиваете. Но кроме нее, я думаю, что вы это знаете, есть ведическая концепция, по которой, так сказать, любая пылиночка дает свой эффект и влияет на все. Ну, вот как тот самый пресловутый эффект бабочки. Вот. А вообще слово «веды» вообще-то означает «знание». Знание в отличие от веры, которой нас кормит, так сказать, Библия. И вот тут я наблюдаю, что между атеистическим материализмом Романа и ведической концепцией гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Вот. Ну и последнее. Значит, вообще-то, Сергей Львович, монотеизм – это не предмет, так сказать, высших стремлений. Тем более, что именно монотеисты страдают крайней степенью нетерпимости и фанатизма. У нас мир един, а не Бог един. Такие дела. Спасибо.
Угу. Значит, относительно свободной воли, это не христианская концепция. Это непосредственный опыт, переживаемый всеми людьми. Поэтому тут говорить, что это чисто христианская концепция, было бы просто невозможно. Что касается нетерпимости, то я боюсь, что люди нетерпимы абсолютно независимо от того, являются ли они монотеистами или язычниками. Вот если взять, скажем, далекую Индию чудес, там это страна, в которой известна история ужесточайших межобщинных столкновений, и там индуисты, ну, мягко сказать, не проявляют никакой терпимости. То есть там индуистские движения, которые вот враждебны по отношению к местным мусульманам и там местным сикхам, они ведут себя весьма воинственно и весьма нетерпимо. При том, что сам индуизм – это очень такая адогматическая религия. Я думаю, дело тут вообще не в религии как таковой, дело в том, как люди переживают свою коллективную идентичность. Ну, или вот в этой, в Бирме есть такой буддийский монах Увирату, которого называют буддийским Бен Ладеном. Он там возглавляет погромы в отношении местных мусульман рахинья. Я думаю, что, опять же, тут не буддизм виноват просто, а таково вот лукавое и крайне испорченное человеческое сердце. Что, да, люди, вообще люди, по любому поводу, под любым предлогом, склонны проявлять нетерпимость, склонны преследовать своих ближних. Это, увы, делается под знаменами любой религии, любой идеологии. А уж насколько свирепую нетерпимость проявляли атеисты, когда были при власти, это, я думаю, не нужно подробно рассказывать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть новый вопрос от Андрея. Почему тексты Нового Завета были написаны через десятилетия после самих событий? Почему нельзя было сразу все записать по следам Иисуса?
Потому что это была устная культура, культура устного предания. И писали там вообще очень мало. Вот нам это непривычно, потому что, конечно же, когда там студенты слушают лекцию у профессора, они ее записывают обычно. В мое время записывали на этих, в тетрадках, сейчас пишут, наверное, на ноутбуках, там, на планшетниках, но так или иначе сразу записывают. В ту эпоху люди запоминали устную речь, и устный свидетель считался более важным, более надежным, чем бумага. Потому что у живого свидетеля вы всегда можете уточнить, вы можете вступить с ним в разговор. Вы можете, если вы чего-то не поняли, переспросить. Записанная информация, книга считалась чем-то менее важным, менее надежным, чем устное свидетельство. Вот сейчас для того, чтобы что-то возвести, там, какую-то весть, мы воспользуемся интернетом. Какое-то небольшое относительно время назад, там, телевидением. Еще раньше радио, еще раньше газетами. А вот в ту эпоху единственным способом что-то сообщить всему народу было выйти на площадь и это проорать. Там. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Значит, как есть такое выражение, имеющие уши да слышат. То есть, ну, вот уши у тебя есть, но вот не говори потом, что не слышал. И поэтому в то время было совершенно естественно передавать рассказы об Иисусе из уст в уста. И это было предпочтительнее, чем записывать. И только потом, когда первое поколение христиан стало уходить, возникла необходимость это все записать. Поэтому в рамках той культуры то, что далеко не сразу появляются записи, это совершенно естественно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Миша нам пишет, он просит вас сравнить результаты, достигнутые в Саудовской Аравии и в Швеции, и ответить, где бы вы предпочли жить. И он акцентирует, что Саудовская Аравия – это общество верующих, как представитель, а Швеция – общество атеистов.
Ну, во-первых, не существует веры вообще. Не существует какой-то религии вообще. Ну, довольно часто я сталкиваюсь, вот, что атеисты говорят о вере вообще. Так не бывает. Нет никакой веры вообще. Существуют конкретные религиозные убеждения, которые имеют конкретные социальные последствия. Поэтому, конечно, Саудовская Аравия, она сильно отличается от, не знаю, от даже от Турции, она сильно отличается от там, других стран. Поэтому говорить о том, что вот Саудовская Аравия – это такой пример верующих вообще, ну, мне кажется, довольно странно. Саудовская Аравия – это там конкретная совершенно форма ислама присутствует. Что касается Швеции, как пример атеистической страны, Швеция – это пример страны, где большая часть населения является неверующими. И в то же время Швеция не является атеистической на уровне идеологии. Там, это просто такая там, либеральная демократия, где, в принципе, можно быть верующим, где существует, насколько я понимаю, свобода вероисповедания. Вот атеистической страной, которая о себе заявляла, что она атеистическая, был Советский Союз, Китай, ряд других стран, там, Камбоджа, Албания. И мы видим, что на самом деле в атеистических странах дело обстояло все намного хуже, чем в странах, которые были мировоззренчески нейтральными. Или мы можем сравнить, не знаю, там, Советский Союз в 1930-х годах атеистический и в те же годы, ну, там, скажем, Соединенные Штаты или Англию, которые себя позиционировали как христианские страны. Поэтому я думаю, что результаты, достигнутые обществом атеистов, ну, мы можем посмотреть, скажем, Северную Корею, и мы можем сравнить с Южной Кореей, которая фактически христианская страна. Там, 25%, по-моему, населения себя относят к христианам, там 25% буддистов. Мы можем сравнить результаты, достигнутые. И, по-моему, атеистические государства, они как раз особенно хороших результатов нам не показывают.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос от Олега. Почему Бог скрывает свое присутствие от людей? Ему было бы очень просто явить себя, и все бы уверовали.
Ну, это смотря, какой смысл мы вкладываем в слово «уверовать». Вот «уверовать» в библейском контексте – это значит установить определенные личные отношения с Богом, вступить с Ним в завет, обрести усыновление, сделаться Ему своими, сделаться членами Его семьи. И уверовать в этом смысле, полюбить Бога, встать на Его сторону – можно только в случае, если его присутствие не принудительно. То есть у меня есть свободный выбор. Я могу поверить в Бога или не поверить. Я могу последовать за Христом или не последовать. Я могу успешно сделать вид, что нет никакого Бога, вообще никакого Христа. Но вот чтобы у меня был свободный выбор, я должен иметь возможность сказать «нет». В ситуации, когда у меня не будет возможности сказать, что никакого Бога нет, но люди уверуют в том смысле, что они признают бытие Бога, но они не смогут уверовать в смысле присоединиться к семье. Понимаете, когда в Откровении описывается вот этот момент явления Бога, когда это становится для всех очевидно, что Бог есть, это не момент... там какого-то большого утешения для грешников, это момент величайшего ужаса, потому что все кричат горам и холмам, падите на нас, покройте нас с лица сидящего на престоле, потому что люди обнаруживают, что все мироздание, и они сами находятся в абсолютной власти кого-то, кого они не любят, кому они не доверяют. И это очень болезненный шоковый момент для них. Они кричат и бегут и прячутся. Потому что это для них момент величайшего ужаса. Вот если бы Бог взял, да и явился людям, которые не хотят, чтобы он им являлся, которые не хотят к нему обратиться, это был бы момент для них величайшего ужаса. И поэтому Бог этого не делает. Бог нам дает возможность встать на его сторону добровольно. Бог дает нам достаточно материала, чтобы уверовать. Как Паскаль говорил, что Бог дает каждому достаточно света, чтобы уверовать. Но Бог не принуждает нас. Его присутствие не является принудительным. Я могу свободно к Нему обратиться. И это имеет смысл. Это единственная ситуация, в которой это свободное обращение возможно.
Сергей Львович. Это единственная ситуация. Сергей Львович, но да? В конце же концов Бог явится, и даже к тем, кто его не любит и не примет.
Да. И это будет момент страшного суда, вот момент, когда уже будет поздно принимать решение. Вот тот момент, когда вы убедитесь, что да, Евангелие истина, да, Христос воскрес из мертвых, да, есть Божий суд, и... вы не сможете это отрицать. Это будет момент, когда поздно делать какой-то выбор. Я приводил пример, но я его еще раз приведу. Вот представьте, вот я читал где-то в новостях, парень нашел iPhone. И он этот iPhone у себя держал 2 недели, потом к нему пришла полиция, арестовала его за кражу. Ну, чужая вещь, которую он должен был вернуть, и понятно, что он с чужой этой вещью пойман. И попал он под суд. И вот... все эти 2 недели у него была возможность раскаяться. У него была возможность сказать себе, вот у меня чужая дорогая вещь. Я эту вещь могу отнести в полицию. Я могу попытаться выйти на связь с хозяином. Я могу себя очистить от подозрений в воровстве, потому что, да, ну, действительно нехорошо получается. Чужую вещь присвоил. За 5 минут до того, как пришла полиция, он мог успеть еще. Но вот когда полиция пришла... то уже поздно метаться. Он мог бы сказать, да вы знаете, я вот как раз хотел, но сегодня вечером. Но поздно, у тебя уже нет сегодняшнего вечера. Тебе сегодня днем пришла полиция, и ты пойман с чужой вещью в руках. Вот человек, который покается до того, как явным образом будет... он столкнется с Богом. Он может принять решение очиститься от грехов. Он может покаяться. Но потом будет уже поздно. Ну вот, какой-то был мультфильм, по-моему, по сказкам Писахова. Там какая-то была... это девица, которая в последний момент уже кричит там: «Вася, я ваша навеки», там, по отношению к персонажу. И понятно, что она напрасно кричит, потому что уже поздно. Уже поздно. Она убедилась, да, что неблагоразумно с ее стороны было с ним так обходиться, но уже поздно. Вот тот момент, когда станет ясно, что Бог есть Бог, мы все поймем, что да, конечно, с ним надо было там налаживать отношения, нужно было к нему прийти, но будет уже поздно. Вот это момент, когда мы не сможем принять решение обратиться, потому что свободное решение обратиться, оно возможно в ситуации такой вот неопределенности, когда мы не вынуждены это решение принимать, когда мы свободно можем покориться Богу и установить с ним отношения, и довериться ему. Я приводил еще один пример вот про человека, который жил в, как раз вот в эпоху Большого террора. Ему, он был десятиклассник. И его девушку, отца его девушки, арестовали как врага народа. И когда его вызвали на комсомольское собрание и стали его терзать на ту тему, а как же он дружил-то с дочерью врага народа, он от нее отрекся. Он сказал, что нет-нет, я вот очень... мне очень жаль, что я проявил такой недостаток бдительности, простите меня, дурака, я вот с этой семейкой ядовитой не буду иметь больше никакого дела, я отрекаюсь там. Ну, перепугался человек, не нам его судить. Но потом через три дня оказалось, что все нормально, его выпустили, он честный советский человек на самом деле. Но он эту девушку потерял навсегда. Вот если бы в этот момент испытания он сказал, что, ну вот, я не знаю, но вот все равно я буду с ними, я все равно буду с этой семьей, то он бы, да, он бы ее навсегда сохранил. Но он отрекся в момент испытания, и он потерял ее навсегда. Вот пока мы здесь находимся в ситуации, когда для нас не очевидно бытие Бога, мы можем сказать Богу «нет». У нас достаточно оснований, чтобы сказать ему «да», Бог нас не держит в темноте. Но они не являются принудительными. Мы, в принципе, можем сказать Богу «нет». Но это значит, что мы можем сказать «да», что наше «да» свободно. Что оно продиктовано будет именно любовью к Богу, а не тем, что ну, нельзя ссориться с очевидным хозяином мироздания. Вот обращение, покаяние, спасение в библейском смысле возможно только, когда у нас есть свободный выбор. Когда мы можем сказать «да» или «нет». Когда бытие Бога для нас не принудительно. Когда оно станет неизбежно, оно станет принудительно, ну, это... И станут очевидны наши грехи. Это ситуация, когда вот человеку в дверь звонит полиция, и выясняется, что он украл чужой айфон. И ему уже поздно метаться. Вот за 5 минут до этого он еще мог связаться с хозяином айфона и сказать там... Вот, соответственно, судье предъявить, вот я ему уже послал письмо, чтобы он его пришел забрал. Но после этого уже поздно. И вот момент, когда становится ясно, что бытие Бога несомненно, что мы ответственны за наши грехи, что у нас была все это время возможность покаяться, но мы отказались, вот этот момент, когда уже поздно. И вот когда для всех станет очевидно бытие Божие, это будет момент, когда уже поздно. Возможность покаяться, возможность обратиться у нас есть до тех пор, пока бытие Бога не принудительно для нас.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Петр нам написал: «Нехристиане также сильно уверены в своей вере, как и вы. Почему вы считаете, что истина только у вас?»
Ну, прежде всего, потому что христиане – это те, кто поверили словам Христа о себе. Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это не значит, что в нехристианских религиях и мировоззрениях не может быть каких-то элементов истины. То есть мы не говорим, что они непременно ложны от начала до конца на 100%. Нет, там могут быть какие-то важные элементы истины. Но Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Это то, что Христос говорил о себе. Я думаю, что тут важно исследовать, правда ли это. Важно задуматься, правда ли это. Действительно ли Христос тот, за кого он себя выдавал. И вот если это правда, то мы в Иисусе Христе встречаем Бога. Не какую-то частичную истину, а истину с большой буквы. Не просто посланца от лица Божия, а Бога как такового. И тут очень важно, конечно, искать истину. Хорошенько призадуматься, а где правда? И подробно исследовать имеющиеся у нас данные.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Денис нам пишет: «Кстати, как вы вообще относитесь к теории прамонотеизма? Я считаю, это клерикальной».
Ну, спокойно отношусь. Я думаю, что достаточно естественно, что некое смутное представление о едином Боге, оно сохраняется у всех народов.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще время, и мы прочтем вопрос от Андрея. Чем страшны муки ада, если там душа, и она бестелесна, и огнем ее, и прочими пытками не помучаешь?
Ну, наиболее тяжкие страдания, как раз душевные страдания. И если говорить о муках ада, то есть очень гениальная фраза у Гоголя в «Страшной мести»: «Нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить». Вот человек, который испытывает бессильную ярость, бессильное желание причинить вред, но он не может причинить вреда, он, несомненно, мучается, несомненно, страдает. Но при этом у него нет тела, и никто его не жарит, не парит и не кипятит. Он испытывает глубочайшую муку просто по причине своего нераскаянного греха.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время выходит, и мы не успеваем задать все вопросы, которые вы прислали, но мы их сохраним и обязательно зададим в следующем эфире. Спасибо вам, что звонили, что писали и что просто были с нами. Мы увидимся на следующей неделе в то же время. До новых встреч.
Большое спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».